Аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, я нахожусь в студии радио НВ. Сегодня 15 октября, и начинаем нашу еженедельную программу о самых важных и интересных событиях в мире за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну, совершенно точно повлиять на нашу с вами жизнь здесь, в Украине, могут выступления и действия российских руководителей, которые чем дальше, тем сильнее просто ненавидят Украину. Вот и на этой неделе, на истекшей неделе, Дмитрий Медведев, бывший президент России, ныне занимающий пост заместителя секретаря Совета Безопасности России, разродился статьей об Украине, в которой объявил о том, что Украина, ну, естественно, как обычно, все российские лидеры это говорят, что Украина, по сути дела, не существует, и что рано или поздно они с ней разберутся. Ну, я думаю, что все уже слышали о том, как звучал в каких хамских просто выражениях была написана эта статья. Мне кажется, содержание ее, в общем, разбирать уже не нужно, но я хочу сказать, что для меня в этой статье было три послания. То есть не для меня, я увидел там три послания. Первое послание адресовано, собственно, Украине и украинцам. Там Медведев жалуется на то, что, несмотря на все российские усилия, Украина все никак не распадется, не развалится и сама не выпилится. Он говорит, что все так плохо, все ужасно, все прям смотреть невозможно, но почему-то Украина держится. И вот это у него вызывает искреннее изумление, он не понимает, что происходит. Но, тем не менее, обещаю, что придет тот момент, когда вот он, Медведев, выйдет, скажем так, из пьяного угара своего. Вы же понимаете, что Медведев очень сильно пьет последние годы, и с этим связано большинство его проблем. Так вот, Медведев говорит, что нет, мы, значит, разберемся, вылезем. Ну, по сути дела, это угроза Украине, связанная с тем, что Владимир Путин в своем недавнем, помните, он тоже послание такое делал украинцам. Так вот, Медведев повторяет тезис, то, что Украина с точки зрения российских руководителей не должна существовать как политическая система, как вообще как политический проект. Они хотят это все уничтожить и ликвидировать. Ну, по сути дела, это угроза, которая заключается в том, что если вы не подчинитесь нашей воле, то мы, значит, придем к вам с оружием и вас уничтожим. Это первое послание. В общем, ничего особо нового в этом нет. Просто единственное, на что хочу обратить внимание. В Украине многие часто не относятся серьезно к подобного рода посланиям. Люди говорят, ну ладно, но не могут же они на самом деле угрожать войной, угрожать уничтожением Украины. Я вам скажу, что могут. Если вам людоед говорит, что он собирается вас убить и сожрать, лучше этому людоеду верить, потому что, скорее всего, он действительно это имеет в виду. Он действительно собирается вас убить и сожрать. Это лучше верить, потому что на всякий случай, как говорится, чтобы не разочаровываться. Это первое послание. То есть это серия угроз в адрес Украины. Первый, это, кстати, месседж в этом письме. Второй, это месседж американцам, поскольку Медведев в этом письме несколько раз заявляет, что Украина с его точки зрения не является самостоятельным государством. Медведев говорит, знаете что, американцы, мы не будем заговорить с Украиной об Украине, мы будем только с вами говорить об Украине. Но я думаю, что это было послание Виктории Нуланд, заместителю госсекретаря США, которая прямо вот накануне публикации этой заметки прибыла в Москву. Заметка была накануне приезда Нуланд опубликована. Так вот, это было послание Нуланд, в котором Медведев дал как бы понять американцам, что с Зеленским им разговаривать не очень интересно, они хотят вести обсуждение судьбы Украины только с американцами. Я думаю, что вряд ли это получится. Скорее всего, американцы будут настаивать на том, что нет-нет-нет, Украину обсуждайте с украинцами, мы туда не лезем, это не наша забота. Но в то же время американцы наверняка пообещали, что будут поддерживать Украину, потому что Украина как бы близка самому Джозефу Байдену, как его, скажем так, личный проект, потому что он Украиной занимается уже довольно давно, еще будучи вице-президентом США, он обращал внимание на украинские дела и проблемы. То есть вот это такое второе послание, которое Медведев пытался адресовать именно американцам, что, дескать, смотрите, мы с Украиной говорить не будем, только с вами собираемся, потому что вы нам равны великие, а украинцев мы не уважаем. Окей, это второе послание. Третье, как мне кажется, самое такое глубинное, самое болезненное для самого Медведева, это то, что обращенное к нему самому, к тому, что он о себе думает, собственно. Все это послание, вся эта его статья, она выдержана в хамских тонах, и там расписана Украина как совершенно ужасная страна, в которой элиты не заботятся о народе, самообогащаются, элиты эти дурные, ни на что не способны и так далее. Но что интересно, вот если в этой статье, если вы можете сами провести мысленный эксперимент такой, или даже не мысленный, а взять эту статью текста этой статьи, заменить там слово «Украина» на слово «Россия», то, вы знаете, получится довольно точное описание нынешних российских реалий, нынешней российской элиты и нынешнего состояния дел в Российской Федерации. То есть Медведев, думая о том, что он пишет об Украине, на самом деле описывает Россию. И если вы прочтете этот его текст, вот поменяв мысленно, или да, можете даже не мысленно, где-нибудь в компьютерном редакторе замените слово «Украина» и все ее производные на «Россию» и ее соответствующие производные, то вы увидите достаточно четкое описание российской действительности. Это на самом деле удивительное, знаете, открывающее глаза на российскую действительность эксперимент. И, кстати, там в одном из абзацев этой статьи Медведев расписывает Зеленского, что Зеленский, дескать, является русскоязычным евреем, и насколько же ему ужасно, противно и неприятно было влиться в ряды украинских националистов, которые вообще политических украинцев, и все там восстает внутри Зеленского против этого и так далее. Тут тоже Медведев описывает сам себя, свой внутренний опыт, поскольку сам Медведев из приличной семьи питерских интеллигентов, и сам он юрист питерский, интеллигент, в общем, и попал в вот эту бандитскую шайку, которая возглавляет Владимир Путин, где там реально через одного какие-то гопники бывшие, бандюги и так далее. И вот он оказался в таком криминальном мире, и в этом криминальном мире ему, конечно, страшно. Он ненавидит людей, которые его окружают. Он, собственно, сам об этом пишет. И он их боится, и поэтому вынужден проповедовать их идеи. И Медведев пишет фактически, я сам, это вопль, это плач, это крик Медведева, типа, спасите, помогите, выручите меня, я оказался в ужасной ситуации, сделайте мне что-нибудь. И, в общем, как-то вы спасите меня из этого всего. И самое интересное, какую характеристику Медведев дает Зеленскому, а на самом-то деле пишет про себя. Он называет украинского президента вывернутым наизнанку человеком. Но очевидно, что в данный момент Медведев писал о самом себе. Сейчас у нас будет короткая пауза, дальше поговорим о том, к чему может привести это письмо Медведеву.
Світогляд на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина в студии Радио НВ. Говорим о письме Дмитрия Медведева, которое появилось на этой неделе, которое было адресовано Украине и украинцам. Конечно, оно абсолютно хамское, полное грубости и невоздержанных, скажем так, выражений, но при этом оно хорошо тем, что открывает глаза на то, что творится в голове у российского руководства. И так оно, во-первых, не понимает, почему Украина до сих пор существует, они не понимают, почему украинцы не любят российское руководство в лице Владимира Путина. И, кроме того, они не очень понимают, и они себя жалеют. Они считают, что они сами оказались в ужасной ситуации. Ну, по крайней мере, Медведев сам себя жалеет очень сильно. Но, знаете, почему, мне кажется, важно это послание, и не стоит его так просто посмеяться и выкинуть? Потому что, на самом деле, там содержится угроза в адрес Украины, угроза нападения на Украину. Причем нападение не с востока даже, вот как со стороны Донецка, а уже с севера, потому что в последнее время Владимир Путин все активнее окапывается в Беларуси. Он фактически переподчинил, забрал у Лукашенко армию белорусскую, подчинил ее себе и так далее. То есть уже там в 150-200 километрах к северу от Киева будут стоять, по сути дела, российские войска буквально там через полгода-год. И это все очень серьезно, потому что, как мне кажется, из этого послания и из предыдущего послания Владимира Путина следует то, что для Медведева, для Путина, особенно Украина, это самая больная тема, самая сложная тема, самая не дающаяся им проблема, и поэтому они намерены любой ценой попытаться ликвидировать фактически Украину как независимое государство. Не знаю, конечно, когда они попытаются это сделать, но я почти уверен, что все-таки попытаются с помощью военной силы, потому что Путин в своем послании очень откровенно написал о том, что он считает Украину антироссией, и в прошлом такие проекты антироссии уже появлялись, и всякий раз они уничтожались военной силой самой России, и Путин, как бы продолжая его мысль, он говорит, что да, сейчас активизировалось построение проекта антироссии, власти России, и поэтому он просто вынужден принимать меры. Что за меры? Ну, конечно, военного характера, потому что он всегда принимает меры военного характера. Так вот, я предполагаю, что эта история может закрутиться где-то ближе к 2024 году, поскольку именно в этом году в России пройдут так называемые выборы президента. Ситуация в России ужасная сейчас с популярностью Владимира Путина. Его никто почти уже не поддерживает. Там 30% только вот, судя по последним, опять же, в кавычках, выборам. Поэтому очень сложно ему будет победить. И раньше в аналогичных ситуациях он всегда предпринимал некие военные кампании для того, чтобы повысить свою популярность. Одновременно, кстати, что я хочу сказать. Примерно к 2024 году, по расчетам специалистов, начнется война за Тайвань, потому что уже сейчас и министр обороны самого Тайваня, и многие американские адмиралы, и даже бывший советник по стратегическим вопросам Дональда Трампа Стивен Беннон, все вместе, они в один голос говорят, что в промежутке между 2024 и 2026 годом вполне возможно, то есть, скорее всего, даже начнется, будет предпринята попытка китайской высадки на Тайване. То есть, если и будут такие военные операции в Украине, то есть, российская против Украины и китайская против Тайваня, то, скорее всего, они будут проходить одновременно, чтобы не дать американцам сориентироваться и прийти на помощь, соответственно, Украине и Тайваню. Ну, я, конечно, естественно, не могу гарантировать, что так оно и будет, но, в общем, это смотрится и звучит достаточно логично, по крайней мере, на нынешний момент. Тем временем, в самой России, вот я сказал, ситуация ужасная, становится все хуже и хуже. Там развергается просто самый настоящий ковидный ад. Только по официальной статистике, вот сегодня заболевших там за один день заболело 32 тысячи человек и 999 умерли. Но, естественно, эту статистику нужно умножать на 5, поскольку в России статистика врет отчаянно, и уже многократно их ловили там на том, что они преуменьшают свою статистику примерно в 5 раз. Что это происходит? Ну, по сути дела, путинская Россия сейчас просто вымирает. Реально огромное количество по числу умерших на душу населения, то есть там на 100 тысяч человек, Россия занимает уверенное первое место. Почему так получается? Спутник, судя по всему, вот эта вакцина российская перестала помогать и перестала спасать от коронавируса. Сам Владимир Путин об этом говорил. Он сказал, что в его окружении все люди привиты, но десятки людей в его окружении заболели коронавирусом, несмотря, как он сказал, пропустили ревакцинацию. То есть российская вакцина, как выяснилось, нифига не помогает от коронавируса. Ну, или уже, ну, если верить самому Путину. Мы же не знаем, какая там на самом деле ситуация. Может быть, он что-то приврал где-то. Но если мы верим ему, то получается, что да. Она перестала помогать, по крайней мере, помогать от, спасать от разновидности дельта коронавируса. А, естественно, в других вакцин в России нет. Поэтому там, судя по всему, заражение идет как, знаете, ком какой-то огромный. Потому что, ну, знаете, почему я, из чего я делаю еще такой вывод? Украина и Россия, так сказать, в социальном плане не настолько сильно различаются. То есть образ жизни простого россиянина и простого украинца, он во многом похож. Но в Украине, как мы видим, нет такого... Так, все равно рост есть, конечно, заболеваемости коронавирусом, но такого ада, такого кошмара, как в России, нет и близко даже. Почему? Да потому что в Украине все-таки вакцины нормальные, вакцины западные, вакцины работающие. А в России, судя по всему, нет таких нормальных. То есть их, не, судя по всему, их просто там нет. Поэтому сейчас идет вал дикий заболеваемости. К чему это приводит, это вообще удивительные события. Сейчас министр обороны, хотя хорошая оговорочка, министр здравоохранения России по фамилии Мурашко, он призвал пенсионеров российских, пенсионеров-медиков бросать все, бросать свою пенсию и выходить в больницы работать. Знаете почему? Потому что обычные медики все либо болеют, либо умерли, либо разбежались в панике кто куда. Нет, медиков в России не осталось. Ну, в Москве, конечно, еще есть, в Питере, это понятное дело, но вот в провинции просто адовая, катастрофическая ситуация, просто некому лечить людей. Но ладно бы медиков, так вообще просто людей мало становится. Я говорю, вымирает страна, поскольку сейчас, вот буквально сегодня, газета «Коммерсант» вышла со статьей о том, что не хватает продавцов, администраторов в супермаркетах, в магазинах. То есть уже и продавцов нет. Люди реально боятся выходить на работу, потому что боятся заразиться коронавирусом и умереть. И причем никто не лечит, потому что, опять же, медиков нет, да? То есть ситуация абсолютно кошмарная. И вы на этом фоне, знаете, что сделали? Какое придумали решение? Объявили амнистию 140 жителям Узбекистана, которые в свое время совершили в России какие-то правонарушения, там попались на чем-то, либо убийство, воровство, насилие, не знаю что. В общем, их выслали из России и сейчас сказали: слушайте, у нас вообще некому работать, все вымерло, поэтому давайте приезжайте к нам, неважно, что вы были преступники. То есть Россия ударными темпами становится Венесуэлой, страной, откуда уехали вообще все, хоть кто хоть что-то умел делать руками, и остались только те, кто вот, ну, либо вообще ничего делать не может, либо не хочет, либо состоит в правящей банде и всех остальных грабит. Вот такая вот история, что сейчас происходит в Российской Федерации. Дальше поговорим о том, что происходит там в политическом смысле, тоже очень смешно.
Світогляд на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. Говорили о том в предыдущих частях, как буквально, в буквальном смысле вымирает сейчас Российская Федерация. Там по оценкам правительства России за два года вымрет более миллиона людей. То есть население сократится на более чем миллион. Но, как выяснили журналисты издания The Bell, это оптимистические оценки. На самом деле ситуация там может быть хуже, а то и гораздо хуже. И правительство просто, чтобы не подставляться, не подставлять себя под президентский гнев, путинский гнев, они так себе нарисовали всего лишь миллион, хотя на самом деле там может быть и не один, а два или даже три миллиона. В общем, ситуация абсолютно кошмарная, катастрофическая, но с Украиной они все равно не забывают воевать. Вот буквально вчера в Москве в центре правозащитного движения «Мемориал» должен был состояться показ фильма Агнешки Холланд «Гарри Джонс». Если кто не знает, этот фильм, достаточно хороший фильм, повествует о Голодоморе. То есть это история того, как западный журналист попал в Украину во время Голодомора и совершенно случайно смог заснять все то, что происходит, донести вот этот ужас ситуации массовой гибели, опять же, вымирания людей до всего мира. Возможно, эта история слишком сильно рифмуется с тем, что происходит в России сейчас. Возможно, просто ненависть к Украине просто достигает там каких-то невероятных пределов. И ненависть к вообще самой к Голодомору, как к геноциду украинского народа. Там же это вообще это сама концепция под запретом в России. Так вот, там нагрянула полиция в этот Сахаровский, а центр движения «Мемориал». Всех людей, кто находился внутри, заперты. Сначала туда пришли какие-то что-то типа тетушек. Они там разгромили, начали орать, сломали дверь, побили несколько человек. Эти убежали, пришла полиция, всех заперла внутри, и у полицейских стали отбирать у людей компьютеры, сотовые телефоны с ними, считывать оттуда всю информацию. Потом несколько часов людей не выпускали, били тех людей, кто пытался выйти на улицу, а потом, знаете, что они сделали? Они вырвали, выломали в этом центре движения «Мемориал» пожарную сигнализацию, поскольку решили, что она может проводить аудио- и видеозапись, и утащили с собой пожарную сигнализацию. Ну, вот это как бы смешно и грустно, и дебильно, но вот так сейчас российская современность устроена. Именно таким образом они там все и работают. По сути дела, сейчас, я не знаю, посадили там кого-то или нет, но, скорее всего, посадят, потому что в России сейчас сажают всех и за любую малейшую провинность, и любой человек может сесть в тюрьму. Причем не обязательно даже быть каким-то оппозиционером на данный момент. Совсем недавно там случилась странная история с руководителем ФСБшной организации, ну-ка, полу-ФСБшной организации, которая называется Group IB. Это IT-контора, которая с большой гордостью и с большим чувством патриотизма помогала ФСБшникам российских искать оппозиционеров, ломать им всякие аккаунты, выходить на их... ну, потом всячески давить и прижимать этих самых оппозиционеров несчастных российских. И вот руководитель этой IB-групп, Илья Сачков его, он даже с Путиным там фотографировался, получал какие-то ордена, почетные грамоты за то, что он помогал уничтожать оппозицию российскую. Все у него было хорошо, пока не стало плохо. Его самого поймали и посадили. За что, не очень понятно, его обвинили в госизмене. И по некоторым не очень официальным данным, то ли он сам, то ли какие-то его люди где-то разболтали американцам о том, кто именно занимался хакерскими атаками против американских крупных государственных и частных организаций. Вот в прошлом году, да и в этом году, кстати, тоже были такие массовые хакерские атаки. И вроде кто-то из них там то ли проболтался, то ли еще. Это одна из версий. Вторая версия грозит, что его бизнес просто захотели отжать какие-то ФСБшники. Он смысле бизнес Месачков, им понравился, и они решили отобрать у него бизнес, поэтому быстренько упрятали хозяина этого бизнеса в тюрьму. Теперь мать этого Месачкова пишет Путину письма с тремя: «Вы не поверите, произошла ошибка, мой сын настоящий патриот, ля-ля-ля-ля-ля, выпустите его скорее, потому что он молодец и хороший, а вот те, кто его посадил, плохие». И она не понимает, что Путин, в общем-то, стоит во главе этой организации, то есть он возглавляет, по сути дела, неофициально ФСБ, и поэтому, конечно же, этого Сачкова посадили с полного ведома, и я не удивлюсь, если при участии самого Владимира Путина он просто решил подарить бизнес этого Сачкова кому-то из своих ближайших приближенных. В общем, даже те люди, понимаете, вот сейчас до чего дошла там ситуация, даже те люди, которые помогают Владимиру Путину там давить, душить оппозицию, охотиться на Навального или что-нибудь из этой серии, и их тоже сажают, и их тоже отбирают у них бизнесы, потому что там пошел прямо уже последняя степень какого-то безумного беспредела. Система уничтожила, по сути дела, российская сейчас оппозицию и начинает искать себе новые жертвы. Она же не может просто сказать: ага, ну раз мы посадили Навального, мы победили всех его подчиненных, они все изгнаны из России, поэтому можем спокойно, так сказать, ударить руками по рукам и разойтись себе на пенсию, выращивать помидоры там где-нибудь в теплицах на огородах. Нет, они говорят: так, ну хорошо, с этими разобрались, давайте новеньких каких-нибудь поищем. И начинают жрать уже приближенных к самим себе. Вот этот вот Сачков, который раньше помогал очень сильно ФСБшникам, это первая, как мне кажется, ласточка. Дальше пойдут другие всякие бизнесы, так или иначе, имеющие отношение к российской государственным структурам. То есть все эти люди будут, их будут жрать. Пока система, в конце концов, не дойдет до, вот, знаете, этого сталинских вариантов, когда следователи, значит, кого-то там... Всю оппозицию сталинскую, значит, пересажали, расстреляли, а потом одни следователи начинают расстреливать, сажать других следователей, и так до бесконечности. То есть они сами себя уже начнут там вычищать, резать и убивать. В принципе, вся логика российской системы правоохранительных органов, вот этой КГБшной системы, она заточена под это. Она по-другому просто не может. Особенно, когда она сама собой управляет. Потому что, ну, там, в позднем совке над ними хотя бы сидела компартия и управляла ФСБшниками. Сейчас же нет никакой компартии. Сейчас ФСБ управляет сама собой. Ну, и что еще важный момент, какой мне обязательно, мне кажется, надо отметить, то, что в России система... начала использовать на всю катушку изнасилование мужчин в тюрьмах для того, чтобы утверждать свою власть. И причем этот поток там поставлен, то есть эта система поставлена там можно как на настоящий конвейер, и изнасилования идут реально массовые. И вот эти изнасилования мужчин в тюрьмах стали в России действительно одним из институтов утверждения государственной власти. Чуть подробнее об этом давайте в следующей части.
Світогляд на радио НВ.
Иван Яковин, Радио НВ, продолжаем разговор. Итак, на этой неделе выяснилось, что в российских тюрьмах действует настоящий конвейер по принудительному изнасилованию мужчин. Эта система используется для... Я не буду описывать там подробности, они абсолютно ужасны. Кому интересно, можете в интернете найти. Но что происходит? В тюрьмах этих действуют специальные такие камеры, где, собственно, происходит насилие над мужчинами, заключенными, от которых чего-то кому-то нужно или которые проявляют себя слишком независимо. Все это записывается на видео и потом используется для шантажа этих самых заключенных, которые подверглись этому насилию. Причем, знаете, странная история, когда видео там по каким-то причинам не работало, там, например, что-то забыли кнопку нажать, в этот момент, то есть, когда понимали это, приходилось по второму разу повторять вот эти все истязания людей. Даже в гестапо, на самом деле, до такого не думали. Самое интересное, что это все проводит формально абсолютно гомофобская российская власть. Там же все связано с однополой любовью запрещено, кроме вот этих пыток. Эти пытки не просто разрешены, они фактически санкционированы государством, потому что это проходит в официальных тюрьмах. Это не в каких-то подземных зинданах где-то за городом. Нет, это в настоящих, в обычных самых тюрьмах. Оборудуются специальные комнаты для этого, и в этих комнатах происходят вот эти все процедуры, если их так можно назвать, которые записываются при этом на видеокамеру и сохраняется еще официальный архив. Собственно, один из тех людей, который был администратором этого архива, он и слил эти данные в общественности, то есть в организацию ГУЛАГ, УНЕТ, которая занимается, собственно, противодействием подобного рода пыткам и истязаниям. Самое интересное, да, ну, скандал, кошмар, надо с этим разобраться. Предложили в Госдуму, недавно избранной Госдуме, создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить, как вообще так вышло, почему так получилось. Это же вообще скандал, это невозможно. Это даже для путинской России это просто уже что-то немыслимое. Но в Госдуме партия «Единая Россия» выступила в защиту массовых изнасилований заключенных, сказала, что нет, ни в коем случае это нельзя расследовать, все хорошо, пускай все так оно и будет. Это вообще, конечно, поразительная ситуация, когда народные избранники говорят, мы вообще не против того, чтобы в тюрьмах были массовые изнасилования. Они, наверное, думают, что им это не грозит. Но я хочу указать всем этим людям на судьбу того же самого Сачкова, который тоже помогал режиму бороться с оппозицией, а потом раз и сам оказался на нарах. И теперь его мать пишет письма с просьбой освободить его. Эти люди, видимо, в Госдуме не думают, думают, что они навсегда, конечно, застрахованы от подобной судьбы, но на самом деле нет. Очень многие депутаты Госдумы после завершения своей карьеры депутатской оказываются в тюрьмах по тем или иным обвинениям. И я не удивлюсь, если многие из них не просто в тюрьмах, а в этих самых камерах оказываются. Самое интересное, что вот эта история, она на самом деле бьет по имиджу Владимира Путина, то, что она вскрылась, да? Знаете почему? Потому что в этих пыточных истязают не оппозиционеров или каких-то там врагов режима, а самых обычных людей. То есть тех там, бизнесменов, я не знаю, грабителей, каких-то, может быть, преступников. Ну, то есть это не враги режима. То есть это обычные россияне, которые иногда сели по делу, иногда сели по надуманным обвинениям. Но то, что насилуют не оппозицию, а обычных людей, это, конечно, очень сказалось на взглядах обычных людей. То есть они поняли, что режим будет вот эту самую операцию проводить с ними, несмотря даже на политические взгляды, несмотря на то... Я уверен, кстати, через эти камеры прошли очень многие сторонники Владимира Путина, которые искренне его поддерживали и искренне рады голосовали за Владимира Путина, за его режим. И вот, как говорится, получили себе даже не на голову, а на одно место, собственно, проблема в результате. Все это, как мне кажется, сейчас подрывает в значительной степени популярность режима Владимира Путина. И я боюсь, что из-за этого, собственно, и растет вероятность того, что перед выбором, перед своим перевыбором, перед назначением, которое назначено на 2024 год, он все-таки попытается предпринять какие-то меры военного характера относительно кого-то из своих соседей. Может быть, это будет Казахстан, кстати, против Казахстана. Там в России все громче и громче, чаще звучат голоса, типа в Казахстане русскоязычное население ущемляют. Ну, может быть, это и Украина, потому что Украина, как я сказал выше, она, конечно, это главная цель, главная задача, главная нерешенная проблема, как сам ее считает, как сам об Украине думает Владимир Путин и его подчиненный, в том числе Дмитрий Медведев, который выступил соответствующим письмом. Но пока используют что? Используют нефть и газ. Та ситуация, которая сейчас сложилась в мире из-за огромного недофинансирования инвестиций в энергетику. Сейчас по всему миру резко взлетели цены на любые виды энергоносителей. И Россия этим, конечно, очень сильно пользуется. Вот Владимир Путин недавно выступал на одном из энергетических форумов и сказал, что, по сути дела, он шантажирует Европу. Он говорит, что если вы не сертифицируйте «Северный поток-2», то мы не будем наращивать поставки газа в Европу, и, соответственно, замерзайте вы, проклятые европейцы. Но он отдельно подчеркнул, что не будет наращивать объемы транзита газа через украинскую газотранспортную систему. Почему? Да потому что, в принципе, «Северный поток-2», вот этот затевался, этот проект, для того, чтобы создать рычаг давления, создать своего рода дубину, которой можно бить по голове Украину и Польшу. Вот эти две страны больше всего ненавистны сейчас Владимиру Путину. Собственно, ради этого все и затевалось, поэтому, конечно, он не будет увеличивать потоки объема поставок природного газа через украинскую территорию. В общем, сейчас, конечно, схлестнулись в этом смысле две концепции. Одна концепция – мы замерзаем, нам срочно нужен газ. И вторая концепция – это у нас есть судебное решение, согласно которому мы не можем сертифицировать «Северный поток-2», покуда к нему не будут допущены альтернативные поставщики газа. Ну, например, Туркменистан, да, или, ну, например, даже хотя бы «Роснефть», или «Лукойл», какая-нибудь там компания другая, кроме «Газпрома». Но Владимир Путин зубами держится за то, чтобы только «Газпром» обладал правом экспортировать газ по «Северному потоку-2». И поэтому сейчас, конечно, конечно, европейцам придется так или иначе выбирать, что им дороже. Собственные принципы и судебные решения немецкого суда, либо то, что... Либо деньги просто, да, потому что газ становится все дороже и дороже, и газа самого становится не то, чтобы сказать, больше. В общем, ситуация сложная, будем за ней следить, естественно, но еще, конечно, некоторые надежды возлагаем на то, что все-таки американский конгресс, принимая бюджет военный на 2022 год, все-таки оставит там санкции против Северного потока-2 и не даст сертифицировать этот газопровод. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.